Ходят многочисленные памятные мероприятия, связанные со столетием со дня смерти Льва Толстого. Один из центров этих мероприятий – железнодорожная станция «Лев Толстой» Остапова в Липецкой области, где 7 ноября 1910 года по старому стилю писатель скончался в квартире начальника станции Ивана Азолина. Говорит директор литературно-мемориального музея Льва Толстого Виталий Ремезов.
Дом, в котором Толстой скончался, стал памятным местом. Здесь прошли большие события. Это прежде всего огромное течение народа. Вы знаете, как тогда, 100 лет назад, из разных концов приехали люди. И мы начали этот день с открытия после реставрационных больших работ железнодорожного вокзала. Сейчас к нему возвращен подлинный облик. Остапова – это уникальный архитектурный памятник железнодорожного зодчества конца 19-го, начала 20 века. Необычайной красоты. Конечно, за десятки лет он был так запущен, что вообще зрелище было не из приятных. Но вот к этому дню сумели многое отреставрировать. Это и дом начальника станции, где умер Лев Николаевич. Эта экспозиция представляет собой своеобразную такую музейную сагу, действие которой разворачивается в течение 1,5 часов без экскурсовода. Люди переходят из зала в зал, и все это, знаете, на одном дыхании. Много сохранилось подлинных вещей, и самое главное – подлинная комната со всеми подлинными вещами, в котором умирал Толстой. Для человечества того времени смерть Толстого в Остапове – это своеобразный духовный рубеж. Вот подобно Пулковскому меридиану в географическом пространстве, в духовной жизни произошло то же самое. Не случайно в 14 году Томас Манн скажет, что если бы жив был Толстой, то никогда бы не началась Первая мировая война.
Директор музея Льва Толстого Виталий Ремезов. Драматическими оказались не только последние дни писателя, но и судьба его литературного наследия. Это наследие собрано в 90-томном собрании сочинений Толстого, завещавшего свои труды в прямом смысле слова народу. В студии рядом со мной историк литературы, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Всегда, когда уходит из жизни большой художник, то остаются его потомки, остаются друзья, близкие, литературные секретари, отношения между ними часто складываются противоречиво. Избежал ли наследие Льва Толстого такой судьбы?
Нет, Андрей, не избежало. Более того, в случае Льва Николаевича это очень драматическая получилась история. У Льва Толстого было, как известно, специфическое отношение и к государству, и к закону, который есть функция государства. Лев Николаевич хотел бы, чтобы ни государства не существовало, ни законов, а люди жили бы по совести, по тому, как им подсказывает их разум, их сердце и их вера. Летом 1910 года, за 3,5 месяца до своего ухода из дому и кончины, в лесу Грумант, недалеко от Ясной Поляны, в 3 верстах, присев на пенек, великий старец подписал свое духовное завещание. Он сделал это тайком от своей семьи. В этом завещании он лишал всю свою семью и всю свою многочисленную родню прав на его сочинение. Он собирался отдать прямо-таки народу, буквально так и написать. Но юристы, которые обслуживали это его распоследнее и важнейшее в жизни решение, они сказали, нельзя отдать никому. И Лев Толстой написал в своем завещании одно конкретное имя. Он все оставил своей любимой младшей дочери Александре.
Речь идет только о литературном наследии Толстого, о бумагах, рукописях, правах на издание книг, или речь идет вообще об имуществе, обо всем?
И об имуществе, и о Ясной Поляне. И Ясную Поляну он тоже завещал народу и объяснил в этом завещании, каким образом нужно с нею расстаться, как ее нужно продать и так далее, и так далее. Все было выполнено, как того хотел Лев Николаевич. В этом его духовном завещании, подписанном летом 10-го года тайком от семьи, было одно противоречие. Он сказал, все, все мои рукописи я доверяю и поручаю издать моей дочери Александре Львовне, после чего они переходят во владение народа, то есть их можно беспрепятственно перепечатывать. Но сперва... Но Александра Львовна не может издать мои рукописи, если они не пройдут редакционную подготовку моего секретаря и последователя Владимира Григорьевича Черткова. И тем самым было противоречие заложено, потому что это два разных человека с разными жизнями, как это всегда и бывает, установками. Александра Львовна немедленно после смерти своего отца стала хотеть одного, а Владимир Григорьевич Чертков стал хотеть другого. И как уж они сговаривались друг с другом, это отдельная драматическая трагичнейшая история, которая доходила в своей драме до того, что Александра Львовна велела протоколировать их встречи с секретарем Чертковым.
А какова оказалась позиция вдовы великого писателя?
Она как бы сделала шаг в сторону. Поняв, что ее лишили всего, она продолжала делать то, что начинала делать и при жизни своего обожаемого и драматически обожаемого мужа. Она также издавала в свою пользу собрание сочинений Льва Николаевича и пользовалась от него доходами по своему усмотрению. Дальше наступил 17-й год. Все было национализировано. Казалось бы, Льва Толстого теперь должны издавать государственные издательства. А нет, у государства не было денег. Не только на издание огромного собрания сочинений Льва Толстого. Не было денег на редакционную и техническую подготовку его рукописи к печати. Это огромный труд. И вот в данном случае большевики поступили очень хитро, как они, между прочим, и часто поступали. Они, так сказать, отпустили вожжи своих прав и отдали право на подготовку собрания сочинений того самого знаменитого 90-томного, отдали группе частных лиц, в которую входил в одну группу и секретарь Чертков, в другую группу Александра Львовна Толстая, в третью группу кто-то еще. Было несколько групп, которые готовили собрание. На это ушли почти 10 лет. К 28-му году собрание сочинений в 90 томах было подготовлено, и на это государство не потратило ни одной копейки. Но что государство большевистское сделало за эти годы? Оно воспользовалось плодами этого труда, выгнало большую часть людей, которые готовили это собрание, в эмиграцию, и в эмиграции запретило им издавать эти книги и жить с сочинений Льва Толстого. А затем, на собственные уже средства, разумеется, с 28-го года стало издавать собрание сочинений Льва Николаевича в 90 томах, не государством подготовленное. Дело было еще и в духовной хитрости. Лев Николаевич Толстой оставлял то литературное наследие, которое было невозможно для издания при царе. Но оно же было невозможно к изданию и при большевиках. Речь идет о его религиозных сочинениях, о его сочинениях против государства, против службы в армии. Казалось бы, Лев Толстой все отдал народу, а государство поступило следующим образом. 90 томов полного собрания сочинений были изданы минимальным тиражом. Только «Война и мир», «Анна Каренина» или, скажем там, «Филиппок» какой-нибудь, «Маша и грибы» издавались огромными тиражами. А сочинение «В чем моя исповедь», «Не могу молчать» и многие другие антигосударственные толстовские темы, они выходили очень маленьким тиражом, и тома 90-томного собрания стоили так дорого, что сама дочь Льва Толстого, готовившая это собрание, Александра Львовна, в эмиграции не могла эти книги купить.
Иван, ну вот в советское время, например, вы как исследователь, как историк литературы имели доступ к 90-томнику Толстого?
Государство понимало, в чем разница между интеллигенцией и простым народом. Интеллигенции государство не боялось, ее можно было приструнить. Интеллигенции, как всегда, много не бывает. Интеллигенция могла пойти в библиотеку и воспользоваться этим 90-томником. Сильно после войны, там, в 60-е годы, в 70-е, когда я начал ходить по букинистическим магазинам, эти тома уже, конечно, стоили по пятерке, по 7,50. Самое главное было лишить толстовцев, последователей Толстого, народ, крестьян и рабочих лишить этих томов. Интеллигенцию было не страшно. Интеллигенция пойдет в библиотеку, прочтет и помолчит, а народ может из этого сделать выводы. Вот от народа это собрание и было утаено.
Тем не менее, весь корпус материалов и комментариев к книгам, произведениям, статьям, размышлениям Толстого кодифицирован, выпущен. Относительно Льва Толстого литературоведение обладает всем вообще, всей полнотой материалов. Абсолютно. Это не Гоголь, работа над изданием полного собрания сочинений, которое ведется 20 лет, неизвестно, когда будет закончено.
Весь Лев Толстой издан. Сейчас он уже в этом смысле не актуален, потому что пуповина между духовным наследием Льва Толстого и его восприемниками была разорвана именно тогда, когда она была важна. Вот это-то и есть драма.
Гостями рубрики сегодняшней